Прогулка по Лейпцигу, по местам, связанным с именем Йоханна Себастьяна Баха, вводит нас член Баховского комитета ГДР, доктор Винфрид Хоффман.
Wir stehen hier auf dem Markt, der noch sehr viel historische Atmosphäre hat. Von unserem Standpunkt aus können wir drei wichtige Gebäude. Dieses Rathaus ist ein sehr.
Мы сейчас стоим на рыночной площади. Здесь все дышит историей. Вот ратуша, пышно украшенное здание в стиле Ренессанс, достопримечательно старого и теперь нашего нового Лейпцига, говорит Винфрид Хоффман. И напротив ратуши так называемый Королевский дом. Здесь останавливался Курфюрст Саксонский и Король Польский. Когда Курфюрст Саксонский приезжал в Лейпциг, то перед его домом музыканты и певцы прославляли его. То есть как раз на месте, где мы сейчас с вами стоим, исполнялись кантаты, а высокий гость смотрел на это сверху из окна. Бах, как городской музыкальный директор, должен был обеспечивать музыкой все публичные мероприятия. Входим в ратушу. Вот как раз ведомственная комната, где в 1723 году 38-летний Бах подписал документ о вступлении на эту должность городского музыкального директора Лейпцига и кантора школы при Томаскирхе. Здесь он проработал до конца своей жизни, то есть до 1750 года. У него были три музыкальные группы. Тумана-хор с его воспитанниками, студенческая музыкальная коллегия, коллегиум музыкум, а также профессиональные музыканты. Как мы знаем, Бах выступал также два раза в неделю с вечерними концертами в Циммерманской кофейне. Эти публичные концерты давались по разным поводам, ну, например, на именины, на дни рождения, для восхваления тех или иных профессоров или в честь каких-то городских представителей. Первая книга о Бахе вышла через 52 года после его смерти. Ее написал немецкий музыкант Йоханн Николаус Фалкель. В течение многих лет он был дружен с двумя старшими сыновьями Баха, самыми способными учениками своего отца. Фалкель рассказывал о том, как работал великий мастер. Если Баха, как часто случалось, просили написать клавирную пьесу полегче, он по обыкновению отвечал: «Посмотрим, что у меня получится». Он выбирал в таких случаях легкую тему, но при обработке ее у него возникало так много мыслей, что пьеса все-таки получалась сложной. И если затем он слышал жалобы на ее трудность, он посмеивался и говорил: «Поучите ее поприлежнее, тогда у вас все получится. У вас ведь тоже на каждой руке 5 здоровых пальцев, как и у меня».
Вот этот дом
с красивым эркером, единственный, о котором достоверно известно, что сюда приходил Бах. В этом доме жила богатая бюргерская семья, с которой Бах дружил. Бах, писал Фалкель, был очень общительным и приветливым человеком. Всякий любитель искусства, жил он в одном городке с Бахом или приезжал издалека, мог зайти в его дом и быть уверенным, что найдет там радушный прием. Как музыкант он был чрезвычайно скромен. При всем превосходстве, которое его отличало от всех, кто имел дело с музыкой, и которое он не мог не чувствовать, при всем восхищении, почитании, при всем этом, нельзя найти ни одного примера, чтобы он в каком-либо случае пытался претендовать на особое положение. Он говорил: «Мне пришлось быть прилежным. Кто будет столь же прилежен, достигнет того же».
Wir befinden uns hier auf historischem Boden, dem sogenannten Thomaskirchhof. Hier steht, oder hier stand bis 1902 die Thomas-Schule.
Во дворе Томас-Кирхе. Здесь стояла до 1902 года Томас-школа, где Бах жил и преподавал. В 1902 году школа была снесена городскими властями, которые не понимали, что значит Бах. А сама Томас-Кирхе осталась почти в таком же виде, в каком ее видим на гравюрах баховских времен. В алтаре Томас-Кирхе находится надгробие Йоганна Себастьяна Баха. 22 июля, в день смерти Баха, к его памятнику, который стоит перед Томас-Кирхе, и к месту захоронения несут горожане цветы, гирлянды, венки. И зимой, и летом, весной и осенью, каждую неделю в Томас-Кирхе звучат его фуги и кантаты. Исполняет их Тумана-хор вместе с оркестром Гевантхаус под управлением теперешнего кантора Томас-Кирхе Ротша. Так поддерживается традиция, начатая в годы жизни Баха.